Друзья, сидя здесь, в этом зале, я осознал, что стоял на разных кафедрах. Но за 8 лет вот я впервые стою на этой кафедре. Ни разу не проповедовал еще в Голливуде. Когда Николай Тимофеевич пригласил, первый мой вопрос был, как у всех, какая тема? Нет, говорит, брат, ты свободен. Ну, это усложнило мою задачу, потому что всегда проще проповедовать на какую-то определенную тему. Тему задали, есть цель, и у тебя есть верный ориентир, и ты готовишься и проповедуешь. Но сказали собрание сестринское, значит, нужно говорить сестрам. И наступил декабрь, значит, нужно говорить о Рождестве. Каким образом можно совместить эти две темы? Рождество и женщины. Мы знаем, что с Рождеством связано всего-то две женщины. Это Мария, Матерь Господня, и Анна, пророчица, которую встретили Иосиф, Мария, когда принесли младенца приносить жертву, принесли благословлять в храм Иерусалимский. А Мария проповедовала сегодня у себя в церкви, поэтому мой выбор еще облегчился, значит, остается только говорить об Анне. Тем более, что сестры-то в основном здесь собрались, ну, так, за 18 уже многим перевалило. Поэтому, друзья, сегодня наша тема, она записана в Евангелии от Луки и заключена всего в трех стихах. Вторая глава Евангелия от Луки, всего три стиха, 36, 37 и 38. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Итак, мы видим, что не так много людей узнало приход Господа на эту землю. Если мы исключим мудрецов, которые были иностранцами, то у нас всего людей-то можно, наверное, пересчитать на пальцах двух руки. Это Иосиф и Мария, это пастухи, которые услышали от ангелов в ту ночь, которую был рожден Господь, это Симеон, который встретился в храме Иосифу и Марии, и Анна, которая, как Писание говорит, как Лука пишет, тут же оказалась рядом. То есть всего очень немного, и у нас может создаться впечатление, что люди вообще-то не знали, что Мессия должен прийти. Но на самом деле это не так. И когда мы читаем, даже немножко дальше прочтем Евангелие от Луки, это 3 глава, 15 стих, «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Мы знаем, что Иоанн Креститель, который по большому счету был довольно близкий родственник Господу нашему Иисусу Христу, он вышел раньше, вышел приготовлять свой путь или приготовлять путь Иисусу Христу, и люди удивлялись. Они точно не знали, но знали, что Мессия должен прийти. И они размышляли в своих сердцах. Ну, может быть, вот этот наконец. Здесь надо сказать, что 400 лет пророки хранили молчание. 400 лет до прихода Иисуса Христа не было изречено никакого пророчества. Тишина. Знаете, вот как затишье перед каким-то событием. Или перед грозою, или, может быть, перед каким-то особым благословением. И здесь надо сказать, что израильтяне все-таки знали. И если мы обратим свое внимание к книге Даниила, 9 глава, с 24 стиха, буквально несколько стихов. Даниил записал в своей книге такие слова. «70 седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны видение, и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 70 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена, а по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Таким образом, мы видим, что книга Даниила, Ветхий Завет, они давали ключ к времени приходу Иисуса Христа. И если мы посчитаем все эти седьмины, которые считаются как 7 лет, то получится где-то 483 года. Если взять время, с которого нужно начинать считать, то, скорее всего, это был указ Артаксеркса о возвращении евреев, о позволении евреям вернуться в свою землю, который был издан примерно в 444 году по Рождеству Христову. Итак, если все это сложить и посчитать, то фактически эта дата получается 30-й год по Рождеству Христову. Примерно то время, когда Христос действительно вышел на служение или, может быть, заканчивал свое служение, потому что несколько лет уже роли большой не играли. Итак, евреи знали. Евреи знали, евреи ожидали. Почему же так мало узнало Спасителя Иисуса Христа? И здесь нам поможет вот эти слова, которые Лука привел и описал Анну, женщину, которая встретилась в храме на пути Иосифа и Марии, когда они принесли младенца. Мы находим достаточно яркую, сжатую, но достаточно объемную характеристику. И первое мне хотелось отметить, что говорит здесь Лука, то, что Анна, во-первых, Анна означает благодать или милость Господня. То есть это прекрасное имя, которое Господь подарил этой женщине. И мы знаем, что в Ветхом Завете каждое имя имело значение. Сегодня мы не так много придаем, сегодня мы... я знаю, как сегодня выбирают имена, по крайней мере, покупают толстую книжку, листают, и есть модные, популярные имена, и пальцем ткнули, все согласились, так называем. В Ветхом Завете это обстояло немножко не так, и каждое имя имело значение, meaning, то есть что-то оно означало. И вот Анна – это действительно благодать или милость Господня. И Лука говорит, она была пророчица. Что в нашей голове всплывает, когда мы говорим, о, это пророк? Наверное, человек, который предсказывает будущее, правда? О, это пророк, это пророчица. Но на самом деле, даже когда мы посмотрим Ветхий Завет, действительно, были пророки, которые предсказывали будущее. Ну и не надо далеко ходить, пророк Исаия говорил о Христе, о том, что Он придет, что Дева зачнет в чреве, родит сына, наречет ему имя. Это относится действительно пророчество к будущему. Но на самом деле большая часть пророчеств, большая часть, она состояла не в этом. Большая часть, чем занимались пророки, они ходили и увещевали народ. Покайтесь, покоритесь Господу. Исполняйте закон, слушайте слова Господни. То есть большая часть состояла просто в увещевании людей. И на самом деле, когда пророк приходил к народу, он говорил, люди, покайтесь, так говорит Господь. Я передаю слова Господни. И Новый Завет напрямую подтверждает это, потому что когда мы посмотрим 1 Коринфянам 14 глава, вы знаете, что начиная с 12 главы, там идет разговор о дарах духовных, о языках. 13 глава посвящена любви. И в 14 главе Павел особое внимание посвящает дару языков или дару языков. И он говорит: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Кто пророчествует, тот назидает церковь». Таким образом, мы можем сопоставить эти все тексты и понять, что сегодня любой человек, брат или даже сестры, которые говорят или читают из Слова Божьего и говорят: «Так говорит Господь, это Слово Божье», в общем, он может называться пророком или пророчицей. Точно так же, как мы употребляем эти термины к апостолам. Мы знаем, что апостол, само слово означает что? Посланный. Но мы также знаем, что было, мы называем это словом офис или звание, или должность. И мы знаем, что в узком смысле этого слова было только 12 апостолов, которые Господь избрал лично. Но в целом, в общем, мы понимаем, что апостолом является сегодня каждое дитё Божье, поскольку мы все посланы благовествовать, возвещать Слово Божье. И в этом смысле пророком может называться тот, кто возвещает Слово Божье. И для Анны это не было простой задачей. Я знаю, что сегодня сестры держат Библии в руках. Сегодня сестры принесли в Библию. У каждого дома Библия. Читают Библию. В Ветхом Завете не было так. В Ветхом Завете свитки хранились в храме в определенном месте. Их мог брать только священник. Доставать священник, может быть, попросить кого-то прочитать. И в данном случае мы вспоминаем историю, когда Христос вышел на служение, пришел в храм, ему дали свиток прочитать, правда? То есть была такая практика. Но эти свитки хранились в храме. Никто не мог взять свиток и унести себе домой, потому что он хочет внимательней ознакомиться с текстом. Никто не мог этого делать. Слово можно было услышать только в храме. Было очень редко, было очень дорого, если кто-то мог себе позволить купить переписанный свиток какого-то, может быть, отрывка текста. Итак, для Анны только была одна возможность напитаться Словом Божьим – это находиться постоянно в храме, слышать постоянно, как читается Слово Божие. И когда она напитывалась, знаете, как губка. Я думаю, что вы знаете, что такое губка, да? Вы знаете, что если взять сухую губку, и вы ее давите сколько хотите, она останется сухою. Из нее ничего не потечет, она сухая. Но если возьмете мокрую губку, и на внешний вид она будет мало чем отличаться от сухой, но если вы ее сожмете, с нее потечет вода. Точно так же Анна пророчица, она каждое слово, которое она слышала, она впитывала в себя. И поэтому, когда приходили, может быть, другие, не думаю, что она учила мужчин, конечно, но приходили женщины в храм, приходили, может быть, со своими бедами, может быть, со своими переживаниями, и Анна для каждой находила утешение. Причем не то, что находила, знаете, из своего опыта. Она могла бы, может быть, и опытом поделиться своим. Но она делилась из Слова Божьего. И я думаю, именно за это она получила, ее все знали не просто как Анна, а как Анна-пророчица. Следующее мы находим, что она вышла из колена Асирова. И опять, когда 12 колен вошли в обетованную землю, колену Асирову, опять, это был Асир... был восьмым сыном Иакова. Он был рожден от Зелфы, служанки Лии. Это было не очень значительное колено, не очень видное. И ему достался кусочек земли в Галилее. И мы знаем, что сама по себе Галилея, она ничего из себя не представляла. Я думаю, те, кто немножко знают или знакомы с картой, Иудея, Самария и Галилея. И когда ассирийцы завоевали, в конце концов, Израильское царство, завоевали потому, что Господь позволил, завоевали потому, что израильтяне впали в идолопоклонство. Это самый страшный грех, который ненавидел Господь. Когда они завоевали, и когда они взяли людей и увели их в плен, в практике ассирийцев было, что они поселяли туда других людей, чтобы земля не пустовала, чтобы перемешать людей, потому что когда люди перемешаны, ими легче управлять, их легче покорять. И вот и Самария, и Галилея, они были заселены. Именно поэтому иудеи не признавали ни самарян, ни галилеян за настоящих евреев. Именно поэтому Исаия упоминает в своем тексте, что это была Галилея языческая. Именно поэтому иудеи, ну, ненавидели просто самарян. То есть это была просто вражда. Это была вражда, и известный случай, когда самаряне убивали паломников, идущих в Иерусалим. Те отвечали тем же. Вы помните учеников Христа, когда самарянское селение не приняло ни Христа, ни учеников. Ученики говорят: «Господи, пора сводить огонь с неба». Ну, заслужили, наконец, уже. То есть именно поэтому, потому что в свое время и Галилея, и Самария, они были заселены чужестранцами, они перемешались, они поклонялись другим богам. Что интересно, что само колено Ассирова, оно не вернулось вообще из плена. Из ассирийского плена вернулась только горстка евреев. Остальные расселились, начали жить, зарабатывать деньги и просто не вернулись. И история говорит, что колено Ассирова тоже не вернулось. То есть потеряно, где-то оно там осталось. Но то ли предки Анны переселились до пленения, то ли они вернулись лично уже, знаете, просто, потому что люди просто шли, могли переселяться, семья встала и пошла. Неизвестно. Но в любом случае Лука показывает, Дух Святой открывает, что всегда сохраняется остаток верный. Даже когда колено неверно, даже когда народ впадает в идолопоклонство, всегда остается, может быть, один, может быть, два. Помните, как Илья, пророк, говорил: «Господи, я остался один, ну что ты, всех перебили, всех уже вырезали, я остался один». Господь говорит: «Илья, не волнуйся, еще есть люди, у меня есть еще люди». У Господа всегда есть верные люди. И сегодня, когда мы оглядываемся вокруг, общее отступление, падение морали, падение всех стандартов, мы говорим: «Господи, ну все уже, ну а мы что же должны делать?» У Господа всегда есть верный остаток. И вот эта женщина, которой было 84 года, она была живым свидетелем вот этого верного остатка колена Ассирова. Следующая характеристика, она была вдовою. И если мы посмотрим внимательно, она прожила с мужем всего 7 лет. Если вы знакомы немножко с историей, то вы должны знать, что иудейские девочки в 13 лет примерно были обручены. И мы сегодня говорили об этом, что Мария, скорее всего, была обручена в 13 лет. А в 14 лет, то есть год примерно длился срок обручения, а в 14 лет они примерно выходили замуж, ну пусть 15. То есть очень рано, очень рано. И Анна, судя по всему, не было исключением. То есть 14 плюс 7, примерно 20, 21, может быть 22. В 22 года остаться вдовой. Как вам? И вы знаете, потому что она не вышла замуж. Еще раз. Мы не знаем, была ли у нее такая возможность или нет. Но потому что она поменяла курс своей жизни, мы можем сделать вывод из этого, что она очень любила своего мужа. То есть она решила, что больше у нее не будет мужей. Хотя это не запрещалось. Вдова могла выходить замуж вторично. Она решила резко поменять курс своей жизни и направить все свое внимание и фокус, направить к Богу. И я слышал, ну, может быть, немного историй, но как минимум несколько, когда люди проживали жизнь вместе. И это удивительно. Просто наблюдаешь свидетельства, ну, даже в нашем апартменте жила еврейская чета, бабушка и дедушка. Она ушла первой. И казалось, ничего не предвещало, он был бодрый, все. И буквально через полгода тут же ушел он. И мы понимаем, что когда человек так долго проживает жизнь вместе, это, знаете, как две половинки. Если ты оторвал одну половинку, вторая половинка как-то долго уже не проживает. Бывают такие случаи, когда уходят мужья, и жены отказываются с этим смириться. Я знаю как минимум один такой случай. Жена говорит о муже в настоящем времени, она никуда не убирает его одежду, не убирает его обувь, как будто он живет в доме. Можно понять, настолько любили друг друга, что она отказывается поверить, отказывается принять эту правду, что ее муж уже ушел, его нету просто. Бывают случаи, когда люди обижаются на Бога. Обижаются, когда Бог допускает такую потерю в их жизни. И знаете вы или нет, но Чарльз Дарвин, отец науки, которую называют сегодня эволюцией, которая сегодня просто является противной Богу, и сегодня многие попали в эту паутину, в эту сеть. Он был верующим человеком в детстве. Но затем его дочь, я сейчас не помню точно, сколько ей было лет, но в детстве, может быть, 7-6, где-то вот девочке было столько, она погибла, умерла. И Чарльз Дарвин настолько обиделся на Бога, почему ты, Бог, это допустил, что он стал просто явным противником Бога. Он пошел против Бога. И известны такие случаи, когда люди просто обижаются на Бога за то, что Бог допускает в их жизни такую потерю. Но в случае с Анной мы этого не видим. И здесь надо сказать, что даже сегодня жизнь вдов не такая сладкая, правда? Вдовы? Есть здесь вдовы, нет? Есть, есть. Вы знаете, жизнь вдов не такая сладкая. Но в то время, я полагаю, что жизнь вдов была раз в несколько хуже. Не было никакой социальной защиты. Когда ты оставался вдовой, это тебя обрекало практически на нищетское существование. Именно поэтому, когда была образована первая церковь, мы видим, что одно из основных служений, то, чем стали заниматься диакона, они заботились о том, заботились, чтобы вдовам было просто что покушать. Они раздавали хлеб, они раздавали какие-то продукты. Этим занималась первая церковь, потому что вдовы были просто брошены, оставлены на произвол судьбы. И Анна оказалась в таком положении. Но что она сделала? Она доверила свою жизнь Господу. Она не обиделась, она не рассердилась. Она просто поменяла свое направление и пришла к храму. Она пришла к храму, и Лука пишет, что она не отходила от храма. Что это означает? Это означает, что каждый день, храм не был открыт круглосуточно, но каждый день, как открывался храм, она приходила в храм, чтобы поклониться своему Господу, чтобы воздать хвалу своему Создателю. Она находила там людей, которые нуждались в утешении. И здесь я не могу не вспомнить, помните маму Самуила, Анна? Вы помните, наверное, ту историю, что у нее не было детей. И что она, что она делала? Она плакала. Она приходила постоянно, плакала, она плакала, потому что соперница ее обижала. Она приходила, плакала перед Богом. И помните, что пророк Илий, и священник, простите, посчитал. Когда он увидел, что она так молится, что она так в слезах, что она, он подумал, да, что она выпила что-то лишнее. Я думаю, что наша Анна-пророчица, она находила таких женщин, которые нуждались в таком утешении. Именно поэтому это было ее служение. И я знаю, что многие сестры сегодня имеют такое желание в свое сердце. Как не придешь в церковь, они там. Они не отходят, они на кухне, они где-то помогают, они участвуют. Такие есть сестры, правда, вы знаете их. И Анна делала то же самое, она не отходила. Но история говорит еще о том, что при храме находились специальные такие комнатки, в которых жили девушки и женщины, которые действительно посвятили себя служению Богу. И надо полагать, что для Анны как раз была выделена вот такая маленькая комнатка, в которой она могла проводить ночь. Но и даже там, даже когда она выходила уже с храма, когда она уже день проводила, может быть, среди общения, среди людей, день она проводила, может быть, утешала кого-то, она приходила к себе в эту комнатку. И написано, что служила Богу постом и молитвой день и ночь. Здесь надо сказать, что служение в то время в храме, оно вылилось ну просто в мертвую обрядовость. И вы помните, что когда Христос пришел, это был уже бизнес. Как сегодня упоминалось это слово, по-моему, про православную церковь, бизнес. В храме стали делать бизнес. И во времена Анны примерно было то же самое уже. Но Анна знала, кому она служит. Анна знала своего Создателя, своего Творца. И сегодня я знаю, что многие сестры переживают о том, что они не могут петь, что они не могут рассказывать стихи, что они не умеют так вкусно готовить, чтобы принять братьев, когда братья придут на молитвенный завтрак в Голливуд. Но, дорогие сестры, Анна ничего этого не делала. Анна молилась. Анна молилась Господу. И надо сказать, что глядя на жизнь церквей, это сегодня это служение сестер. Где бы я ни бывал в церкви, ну хорошо, если один-два брата или брат с кафедры помолится, а остальное молятся сестры, молятся сестры, молятся сестры. Это служение, которое драгоценно перед Богом. И посмотрите, что Лука говорит, он говорит, служила Богу. Мы иногда служим людям, правда? И это тоже неплохо. Мы призваны и к этому. Но служение молитвой – это служение Богу. Да, мы можем молиться за наших детей, за наших мужей, жен, церкви, но это служение Богу. И для того, чтобы это служение возрастало, для того, чтобы это служение укреплялось, Библия рекомендует, есть так, еще одно служение, это пост. Это когда определенное время мы воздерживаемся, может быть, от пищи, может быть, от воды, может быть, от каких-то развлечений, может быть, от просмотра телевизора, если он есть в вашем доме, а вы хотите посвятить время молитве. Вы ограничиваете себя, может быть, уединяетесь, читаете Слово Божие, не кушаете, не пьете, но взываете к Господу. И Писание говорит, что пост укрепляет молитву. Когда в одно время Христа спросили, почему ученики не могли изгнать бесов, Христос говорит, что этот род изгоняется постом и молитвой. То есть, это серьезная вещь – пост и молитва. И Анна посвятила свое служение, служила Богу постом и молитвой. Мы видим, что она в то время, в какое время, скорее всего, знаете, Господь так устраивает, что наши пути иногда пересекаются, неожиданно. Мы не ожидали встретить кого-то, брата, сестру, но Господь так устраивает, и мы раз попали. Здравствуй, брат, здравствуй, сестра. И вот Анна, надо сказать, что Иерусалимский храм был огромным. Это было огромное здание, много зданий, огромная территория. И представьте себе, среди тысячи людей Господь ведет Анну, и она буквально упирается в группу из четырех людей. Иосиф, Мария, Симеон, который держит младенца на руках. И тут Анна оказывается. И она слышит все слова, которые говорит Симеон. И она понимает, что это тот, о котором она знает. Это тот, о котором она слышала. Это тот, которого ожидает Израиль. И она, написано, стала славить Господа. Знаете, когда сюда вперед выходят дети и славят Господа, это умиляет наши сердца, правда? Ой, какая прелесть, какие детки. Когда выходит молодежь, выходит петь, это вызывает восторг. Молодые сердца, голоса, красивые, славят Господа. Но когда старость славит Господа, друзья, это убеждает и покоряет сердца иной раз лучше всякой проповеди. И я сегодня знаю как минимум одного человека. У нас она в церкви. Ее зовут Анна Загурская. Ей 98 лет исполнилось несколько недель назад. Мы с супругой ее посещали. Это благословение, знаете. В таких преклонных годах она радуется. Она улыбается. Она благодарит Господа за все. Говорит, я так рада, я так довольна, я за все благодарю. У меня все хорошо. Друзья, это удивительно. Это удивительно. Почему? Потому что у юности и у молодости нет опыта. И мы не знаем, как они поведут себя завтра, правда? Я вспоминаю иногда, знаете, такое есть понятие «испытание перед крещением». Когда вся церковь собирается, здесь встают люди, молодые, пожилые. И помню, задавали один вопрос. А если придут испытания, спрашивают молодого человека, что ты будешь делать? Он жмет плечами. Думаю, странный вообще вопрос. Почему? Потому что никто не знает, как каждый из нас поведет, когда нас постигнут испытания. Правда? Никто не знает. Мы часто думаем, что мы сильные, что мы крепкие. Но тут приходит испытание, и мы понимаем, что мы никто. Мы слабые, немощные. Мы не знаем, как поведем себя, когда потеряем наших родных и близких. Правда? Мы не знаем. Но Анна, которая потеряла мужа, она показала, что она все доверила Господу. Она все вручила в Его святые руки. И сегодня, спустя 60 лет, все эти 60 лет она не отходила от храма, служа Богу постом и молитвой. И сегодня, увидев Иисуса Христа Спасителя, лежащего на руках Симеона, она стала славить Господа и говорить о Нем всем, ожидающим явления Его в Израиле. Вы знаете, когда Господь вышел на служение, через 30 лет, скорее всего, Анна уже не увидела этого. Скорее всего, Господь уже забрал ее. Но Господь, видя ее примерную жизнь, видя ее служение, сделал ей подарок. Правда? Он наградил ее наградил ее тем, что он позволил увидеть Спасителя, который пришел на эту землю, увидеть чаяние Израиля, увидеть надежду многих, мужчин и женщин. Но ее служение началось не вчера. Ее служение не началось прошлой ночи. Ее служение началось 60 лет назад, когда умер любимый муж, и она пришла к храму и не отходила от этого храма, служа Богу день и ночь. Дорогие сестры, здесь есть разные возраста сегодня. Постарше, помоложе и дети, которые вообще сидят наверху. Но каждый из нас на том отрезке пути, который сегодня Господь подарил вам, может сказать: Господи, несмотря ни на что, несмотря ни на какие, может быть, бедствия или переживания, которые постигнут меня в моей жизни, я хочу посвятить свою жизнь Тебе. Я хочу начать свое служение Тебе сегодня. Служение молитвой, служение постом. И я знаю, Господь, что рано или поздно, как мы видим в этом отрывке, Ты подаришь мне чудо. Ты позволишь мне увидеть Тебя, моего Господа, лицом к лицу. И мы знаем, что время, в которое мы живем, оно уже последнее. И сегодня мы много говорим о Рождестве, о том, что это был первый приход нашего Спасителя на землю. И мы так много рассуждаем, так трогательно, как родился младенец, как его спеленали, как его положили в ясли и так далее. Но будет второй приход Спасителя. Он обязательно будет. И он скоро будет. И каждый из нас может заглянуть, посмотреть в глаза Спасителю, как Анна заглянула в глаза Иисуса Христа. Каждый из нас сможет. И каждый из нас сможет услышать слова, которые Спаситель скажет лично мне и вам, дорогие друзья. Хорошо, добрый и верный раб. Ты был верен в малом. Может быть, ты не так много делал. Может быть, ты только и мог-то всю жизнь что молиться. Но я ценил твою верность. И сегодня награждаю тебя многим. Пусть благословит нас Господь сегодня. Особенно вас, сестры дорогие, матери. Молиться за детей, за семьи, за мужей, за родных и близких. Пусть благословит вас Господь. Аминь. Помолимся. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты мой Бог, за то, что Ты оставил славу неба и пришел на эту землю, за то, что лишь немногие могли увидеть Тебя, когда Ты пришел на эту землю, но затем Ты вышел на служение и проповедовал многим и многим людям. И закончилось Твое служение на Голгофском кресте. Ты занял наше место, и сегодня мы Твои дети, чистые, омытые, искупленные, прощенные. Сегодня мы хотим славить Тебя. Сегодня мы хотим поклоняться Тебе, служить Тебе. И сегодня мое желание, чтобы каждое сердце, присутствующее здесь, Ты зажег Духом Твоим Святым, зажег огонь любви к Тебе, друг к другу. Чтобы Духом Твоим Святым Ты зажег сегодня в каждом сердце огонь молитвы, огонь служения Тебе. Благослови нас сегодня, Господь. Благослови сестер, особенно присутствующих здесь. Слава имени Твоему Святому во веки веков.